Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Тема сегодняшней беседы – крещение во взрослом возрасте. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Благословение Господне на нас да пребывает и наполняет нас Святым Духом и исполнением Его веры.
Батюшка, крещение – это, наверное, одно из самых главных таинств в жизни человека, одно из первых таинств. Ну, про крещение в младенчестве здесь более-менее, наверное, как-то понятно все. А вот я хочу сегодня попросить вас, чтобы мы поговорили и рассмотрели такой вопрос, когда человек приходит к вере уже осознанно, в зрелом возрасте, и когда он решил креститься. Как здесь, батюшка, сделать все правильно, не допустить ошибок? Расскажите нам, пожалуйста.
Значит, крещение во взрослом возрасте, как и в любом возрасте, оно подразумевает, вот как вы правильно заметили, осознанность, чтобы человек осознавал, что он делает, что он ожидает, какие будет иметь права и какую будет иметь ответственность за сделанный шаг. Вот. Как и в любом деле, прежде чем что-то делать, мы должны соизмерить свои силы. Вот. А как Господь говорит в такой притче, о всех начинаниях наших, да, когда мы собираемся строить дом, то прежде всего мы должны посчитать средства. А хватит ли нам средств, чтобы докончить этот дом, закончить строительство этого дома, чтобы потом соседи не смеялись над нами и не сказали, вот начал дом и не закончил его, да? Или как царь, который идет на войну, он прежде всего исчисляет свое войско, хватит ли ему войска, провизии, чтобы это войско накормить, оружие, чтобы это войско вооружить, и будет ли это войско более многочисленное, чем у того царя, с которым он собирается воевать. Если он видит, что ему не хватает ни войск, ни вооружений, то он идет и мирится с тем царем, против которого собрался воевать. Так и мы, прежде чем берясь за любое дело, мы должны соразмерить свои силы, свои знания, и для того, чтобы и понимать, а зачем мы это надо, нам это нужно, и что в результате этого должно произойти. Вот это главное понимание, то есть конечная цель нашей, любой нашей деятельности. Так и с крещением тоже. Человек должен осознавать, что такое крещение, что такое спасение души. Потому как если младенец, он, как правило, в силу своего возраста не понимает, не знает, что с ним, и тогда эта ответственность ложится на его крестных, на его родителей, то взрослый человек уже сам осознает, а взрослость человека может определить священник, или, как правило, в нашей церкви это 11-12 лет, такой биологический возраст. Но, тем не менее, мы должны, прежде всего, смотреть на сознание человека, потому что душа – это сознание, душа – это ум. Поэтому чем человек наполнен? Когда мы совершаем таинство крещения и читаем Евангелие, то 116-е зачало от Матфея, то мы слышим такие слова, которые Господь говорит своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, научая их всему, чему я вас научил». То есть вот дважды Господь повелевает, заповедует нам учить народ, нам, апостолам, священникам, которые берут на себя вот такое дерзновение приводить людей ко Христу. И для того, чтобы привести человека ко Христу, нам нужно знать карту, тот путь, по которому мы должны идти. Вот. А священник – путеводитель, но идти человек должен будет сам. Поэтому мы должны ему рассказать все трудности этого пути, по которому он пойдет, мы должны помочь ему найти, скажем так, ночлег, место, где бы этот человек мог отдохнуть на этом пути, да, набраться сил на этом тяжелом шествии по этому пути, вот, об опасности, которая подстерегает его, да, меры предосторожности, чтобы не в пути сберечь себя от укуса змеи, от диких зверей, от непогоды, которая может застать нас в пути. Вот. Поэтому, как любой путь, он требует подготовки. Требует подготовки. Мы с вами не получаем водительское удостоверение, не получаем право на вождение транспортного средства до тех пор, пока не изучим с вами правила дорожного движения. Вот. Только изучив правила дорожного движения и только сдав экзамен на знание этих правил и показав, пройдя обучение с инструктором по вождению автомобиля, практическое вождение, только после этого нам выдают, при успешной сдаче экзаменов, нам выдают водительское удостоверение на право управления транспортным средством. Значит, мы уже становимся как бы и себя не погубим на дороге, и другим участникам движения мы не причиним никакого вреда. То есть это некая гарантия того, что мы будем безопасны для общества. Потому что транспортные средства – это, прежде всего, источник повышенной опасности, как у нас сказано в правилах дорожного движения. Источник повышенной опасности. Так и для человека крещенного очень важно знать правила. Правила жизни. А это являются заповеди Божьи. Значит, человек должен изучить заповеди Божьи. Человек должен знать, какие трудности возникают при исполнении этих заповедей, какие бывают ложные представления и иллюзии при исполнении этих заповедей, чтобы человек не обманывался, а реально видел, исполняет он их или только притворяется, исполняя их, чтобы и себя не обманывал, и других не обманывал. Вот. И, соответственно, встречаясь с притыканиями различными в этой жизни, с трудностями, значит, он знал, как их преодолевать. И, значит, он должен знать, как правильно молиться, он должен знать о таинствах, которые, кроме таинства крещения, его ожидают в церкви для вспомоществования, прохождения этого долгого, трудного пути духовной жизни, пока он достигнет конечной цели. Конечная цель, конечно, это Царство Небесное, это спасение души, это обретение полной свободы от греха. Вот. И без обучения, без четкого представления подходить к таинству крещения очень легкомысленно, очень глупо. То есть, прежде всего, человек может жить в некой иллюзии, что он, совершив какое-то действие, угодное Богу, а это очень часто бывает, когда люди приходят и просят крестить их, то мы должны проверить их мотивацию, что они хотят, что они понимают под словом крещение, что они ожидают от этого таинства. Многие даже не понимают, что это таинство. Они называют это обрядом. Они называют это просто каким-то действием, направленным на какую-то удачу, на приобретение здоровья, на приобретение, на исполнение каких-то своих желаний. Они хотят примириться с Богом, но они не понимают, что такое примириться с Богом. Они хотят как бы сделать что-то приятное Богу, а взамен у Него попросить вот для себя земного успеха, земной славы. Вот. И это, ну, скажем так, глупейшая ошибка с их стороны. И если мы идем на поводу, то мы тоже являемся соучастниками этого греха, этой глупой ошибки. И мало того, мы как священники несем ответственность за обман человека, если мы ему не разъясняем ошибочность его представлений о таинствах, то мы, собственно говоря, как священники, просто являемся преступниками, да, которые преступают закон Божий и предают Христа, и поступают как иуды, если еще за это берут и деньги, вот, за исполнение таинства. То есть это иудин грех, сребролюбие, вот, это превышение своих, скажем так, служебных полномочий. Вот с этим можно сравнить, да, с превышением служебных полномочий, когда мы, не обучая человека, не разъясняя, это преступление против любви к человеку, потому что мы как бы преследуем человекоугодие, а не настоящую любовь, которая должна быть движителем всех наших действий, да. Вот, мы должны любить человека, любить его душу бессмертную, как образ и подобие Божие, желая этому человеку только спасения, только вечной жизни. Вот, а не сиюминутной какой-то прихоти, которая вот сегодня им движет. Поэтому обязательно, конечно, взрослый человек, идя на крещение, он должен не просто осознавать и понимать, он должен быть насыщен знаниями. Вот, поэтому сегодня, в наше современное время, большинство священников стоит на той позиции, что прежде чем крестить человека, его нужно готовить к крещению, с ним нужно проводить занятия. Но на самом деле, если мы посмотрим глубоко в историю церкви, то это не нововведение, это исправление тех ошибок, которые были допущены когда-то в начале 90-х годов, когда церковь только восстанавливалась, восстанавливалась после долгого периода гонений, от безбожной большевистской власти, да, большевиков, коммунистов, которые не давали народу искренне верить в Бога, да, закрывались церкви, разрушались монастыри, верующие люди были гонимы в обществе, на работе, им делали различные препятствия в социальной жизни. Вот, поэтому, когда церкви стали открываться, власти вновь разрешили, дали свободу вероисповеданию, да, то, конечно, священники, которые на тот момент служили, они были в некой такой эйфории о том, что наконец-то люди обрели религиозную и духовную свободу. И вот, когда люди пошли в храмы, они с удовольствием всех крестили. Но потом было замечено, что люди, они, крестившись, больше и не посещают храмы. Они удовлетворились одним только действием. Действием тем, что, покрестившись, они посчитали, что этого достаточно. Вот. С чем я могу это сравнить? Я могу это сравнить с приобретением, например, путевки в какой-то санаторий. Вот человек едет в санаторий, и он ожидает, что он там будет лечиться. Но приобретя путевку в санаторий, он в сам санаторий не поехал. Либо приехал в санаторий, но не стал выполнять назначение врачей и не посещал процедуры. Тогда мы спросим, а зачем ты приобретал эту путевку, собственно говоря, а какую ты цель перед собой ставил? Просто чтобы сделать как у всех, чтобы сказать, что я как все езжу в отпуск в санаторий, а если ты вернулся из санатория, не приобретя никакого здоровья, не поправив свое здоровье, не отдохнув, а занимался тем же самым нарушением режима дня, распорядка дня, нарушением режима питания, тем же самым, что ты делал дома, значит, то поездка твоя была бесцельна, или приобретение тоже было бесцельно. Так и здесь мы покупаем, скажем так, мы приобретаем право быть членами церкви, приступать к общению с Богом в его таинствах. Вот. Но этим правом не пользуемся. Мы удовлетворились только один-единственный раз, побывав в церкви, один-единственный раз приобщившись к Духу Божьему, а дальше мы считаем, что Он теперь нам чем-то обязан, и Он теперь будет все время с нами. Не зная ни условий духовной жизни, не зная самой веры, мы, ни силы Божией не познав, мы уходим как бы из церкви самодовольные и пребываем в обмане. Вот. Как человек, один раз ходивший в баню, для того, чтобы познакомиться, что такое баня, он потом будет всем рассказывать, что он тоже ходил в баню, он тоже видел, как баня выглядит. Но он не знает, что в баню ходит еженедельно, а кто-то еще и чаще ходит, чтобы поддерживать чистоту тела. А ведь церковь Господь создал для поддержания чистоты нашей души. Вот. И чтобы мы душу постоянно очищали от грехов, чтобы душа наша была всегда ясная, свободная, не обремененная тяжестью грехов, и мы имели всегда радость жизни, радость бесконечную, вечную. Но люди об этом только слышали, но не пытаются это на практике познать и увидеть. Я отклонился в своем рассказе от истории. Дело в том, что до сих пор на богослужении в храме у нас звучат икении о оглашенных, а в дни Великого Поста мы еще и произносим икению о готовящихся ко святому просвещению, когда все люди, желающие принять крещение, они должны проходить вот именно просветительную подготовку. Ведь оглашенные – это те, кто проходит огласительные беседы, их оглашают, то есть им объясняют, рассказывают основы веры. Основы веры, закон Божий, рассказывают о таинствах. И эти иктинии, которые мы произносим, они включены в литургию, которая служится по чину Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, которые жили в IV веке, в X веке. Представляете, из какой древней старины к нам пришли эти иктинии, которые церковь не исключает до сих пор. Значит, это всегда было актуально, это была главная задача церкви – обучать людей. И, как Господь говорит, до крещения учите, потом крестите, и потом опять после крещения обучайте. Ведь посещение храмов, в котором читаются послания апостольские, в котором читаются Евангелия, это и есть донесение до умов верующих людей Слово Божие. А затем священник обязан это Слово Божие растолковывать, то есть произносить проповедь. Произнося проповедь, мы обучаем людей закону Божию. И какие-то сложности и трудности на духовном пути или какие-то закономерности, которые существуют в нашей жизни, связанные с духовной жизнью. Поэтому люди все время учатся, потому что опыт человеческий, он разнообразный. У каждого из нас своя жизнь, и жизнь, она все время меняется в зависимости от нашего возраста, от возраста наших детей. Когда дети маленькие или мы сами молодые, у нас один опыт жизни, одни трудности, одни вопросы. Когда мы становимся взрослее, дети наши взрослеют, то у нас появляется иной опыт, появляются другие жизненные вопросы, и жизнь перед нами ставит уже другие задачи. Когда мы приходим в возраст зрелости или старости, у нас опять меняются условия жизни, опять меняются род занятий, меняется и опыт, и люди вокруг нас меняются, совершенно другие люди нас начинают окружать, и у нас новые искушения. И каждый раз мы как бы все время вступаем на новую дорогу. Та дорога, которую мы уже прошли, тот опыт мы можем взять с собой, но этот опыт не всегда нам пригождается. А потом, если даже ситуации бывают, повторяются, но условия, они, к сожалению, не всегда соответствуют тем, которые были раньше. И действовать по шаблону, оно как бы неверно. Если в прошлый раз мой поступок был правильный при тех условиях, то при новых условиях этот же самый поступок он может привести к ошибке, к греху и каким-то отрицательным последствиям. Да? Вот, поэтому каждый раз, как в первый раз, можно так сказать. Вот, поэтому каждый раз мы должны идти, ходить в храм и учиться, слушать Слово Божие, прикладывать его, примерять на себя, как бы к своей собственной жизни, к тем условиям, в которых мы живем. И посещение храма, оно же не только просвещает наш ум, да, но и очищает наше сердце благодатью, потому что Господь любит всех, кто учит Его закон, любит тех, кто любит Его. Поэтому Он ниспосылает на всех учащихся свою благодать. Благодать, которая очищает наши сердца, успокаивает их, умиротворяет. И люди, кроме знаний, приобретают еще и дух умиротворения. с которым уходят их из храма. И вот этим самым, соприкасаясь с Богом, мы ощущаем Его помощь, ощущаем Его близость, ощущаем Его любовь, и что наполняет наши сердца и радостью, и тишиной, и миром, и спокойствием. И когда уходишь из храма, то, конечно, все трудности, все остаются как бы позади. А потом те вопросы, которые для нас казались неразрешимыми, которые казались трудными, мы пытались выяснить у священника, как же нам с этим справиться. Вдруг оказывается, что сам Господь нам помогает справляться с ними. И многие вопросы сами по себе разрешаются, и проблемы отпадают, что даже усилий-то не приходится людям прикладывать, чтобы их разрешить. Вот пришел человек с проблемой в церковь, проговорил ее, рассказал о ней священнику, вышел, а оказывается, уже самой проблемы-то и нету. А Господь ее уже разрешил. Только за то, что человек покаялся, принес покаяние Богу и попросил у него помощи, потому что понял, что никаких человеческих сил не хватит полностью изменить свою судьбу. Вот. И Господь, человеколюбивый и милосердный, помогает нам в этой жизни, чтобы жизнь наша и крест наш жизненный, он был не тяжким. Вот. С Богом всегда все легче. Поэтому, вступая на путь общения с Богом, а это первое таинство крещения, таинство, через которое мы приходим на общение с Богом, мы должны хотя бы наперед, немного наперед, но знать определенные правила. Вот, скажем так, я постарался вкратце затронуть все темы, связанные с духовной жизнью и внутри церкви, и к чему человек должен готовиться. Готовиться, принимая таинство крещения. То есть крещение – это вступление в церковь. Это человек становится членом вот этой богочеловеческой организации. Богочеловеческой организации. И как любой член этой организации, он берет на себя и права, и обязанности.
Батюшка, в начале программы вы привели очень такой яркий, интересный пример, когда человек получает водительское удостоверение, у него есть инструктор, который обучает правилам, рассказывает. Так и в церковной жизни священник такой тоже инструктор, учитель, наставник для новоначального. Но и всю жизнь человек должен иметь такого наставника, проводника, живя в церкви со Христом, потому что за один раз, наверное, невозможно всему научиться, и вот эта постепенная церковная жизнь, она постоянно нас чему-то учит, и такой наставник в жизни, как священник, святой отец, должны быть, наверное, у каждого человека.
Совершенно верно. Еще в книге «Лествица», написанное преподобным Иоанном Лествичником в IV веке. В одной из первых глав написано, что у каждого должен быть свой духовный наставник. И даже приведена такая фраза, что без духовного наставника самому человеку не спастись. Вот. Безусловно, мы должны иметь опытного, знающего советчика, да, который может нам правильно помочь разрешить какую-то ситуацию, да, связанную с духовной жизнью, и помочь нам выбрать правильное решение, совершить правильный поступок или подготовиться к каким-то грядущим событиям. Вот, поэтому, да, в церкви принято наставничество, и есть такое добродетель, который называется послушание, послушание своему наставнику. Например, монашество, как образец христианской жизни в нашей церкви, оно просто непредставимо без обета послушания, который дает каждый монах своему духовному руководителю, который называется духовник. Да? Это может быть либо игумен монастыря, это может быть духовник монастыря, либо это именно личный духовник, то есть тот восприемник, который принял монаха при постриге. Вот, у священнослужители тоже таким являются, есть духовник епархии, избранные братья, это наиболее опытный, грамотный священник, именно опытный и грамотный духовно, имеющий большой жизненный и духовный опыт, опыт священнического служения. Вот, это и архиерей, который поставлен как священноначальник над всеми священниками, как первый священник, как главный священник. Вот, у мирян это прежде всего свой наставник, настоятель своего храма, либо один из священников. Если храм многоштатный и служит несколько священников, миряне могут выбрать себе любого священника духовником, если они видят в этом священнике пример духовной жизни, пример положительный, пример правильный, вот, и просят его поделиться своим опытом, как он достиг и своих духовных добродетелей, и помочь им приобрести эти добродетели в своей жизни, в свой характер. Затем у детей таким духовным наставником обязаны быть восприемники от купели, а восприемниками мы их называем еще крестные, крестные или один из крестных, да, у девочек желательно, чтобы это была женщина крестная, у мальчиков должен быть мужчина крестный, потому как и физиология женская и мужская отличается, и образ жизни женщин и мужчин разный, и задачи, которые ставятся перед женщинами и мужчинами Богом, они отличаются друг от друга, поэтому, конечно, девочке легче понять, и женщине легче понять девочку, а мужчине легче понять мальчика, да, и научить. Вот, поэтому церковь заботится о каждом человеке. И вот есть эти правила, и мы стараемся эти правила объяснять людям и рассказывать, что это необходимо для них самих, что это не наша прихоть, что это не мы просто вот рабы каких-то правил, да, как некоторые думают, что мы рабы правил, и для нас нужно обязательно быть вот такими бюрократами церковными, которые заставляют людей там искать крестных, заставляют людей что-то изучать, читать книги, вот. Они не понимают, зачем, и думают, что вот мы такие, ну, самодуры, да. Нет, это все обусловлено. Это обусловлено, прежде всего, знанием о человеческой душе, знанием о том, что такое грех, как грех может снова поработить душу, как мы знаем слабости, немощи человеческой души и человеческой воли. Вот, поэтому понимаем, что одному человеку море не переплыть, всегда проходить трудный путь легче вдвоем, втроем. Вот, поэтому не зря и Господь называет священников пастырями, да, вот, а свое стадо овцами. То есть Господь не говорит, чтобы спасались поодиночке, а наоборот, спасались в коллективе. Вот коллективно всегда легче и видеть себя, видеть свои недостатки, это и получить помощь от ближнего, чем когда человек живет один и не видит себя, не чувствует своего настроения. Вот, а среди людей всегда это легче. Поэтому мы и христиане имеем соборность. Соборность, когда мы живем общинами. Вот, и в этой общине есть обязательно наставники, ну, скажем, более зрелые, имеющие вот такой богатый духовный опыт. Вот, и слава Богу, в нашей церкви еще есть и люди духовно образованные, которые есть такие, скажем, и всероссийские такие, да, духовники, которым, о которых многие знают и едут в эти монастыри. К сожалению, они уже, многие ушли от нас. Вот совсем недавно мы похоронили одного из самых почитаемых старцев, архимандрит Илий Ноздрин, который был духовником Оптиной пустыни, вот, у которого был... умер, по-моему, на 103-м году своей жизни, вот, который больше полувека имел священнический сан и служил у престола Божия, предстоя в молитве за людей. Вот, были такие духовники, как Иоанн Крестьянкин в Псково-Печорском монастыре, вот, и архимандрит Власий, схиархимандрит Власий в Пафнутиеборском монастыре был такой духовник. Значит, в Курской области, в Рыльске, был схиархимандрит Ипполит, который вместе с архимандритом Ильей и архимандритом Иоанном Крестьянским когда-то в молодости подвязался на Афоне. И вот с Афона они были 8 человек, направлены в Россию, чтобы здесь возрождать монашескую жизнь в монастырях. И эти люди были одарены Богом различными дарами и сильной молитвой, по которым Господь исполнял их прошения, и прозорливостью, то есть и видением человеческой души, чтобы ему открывать этой душе ее согрешение и помогать этой душе исправляться. Вот. Поэтому Господь таких духовников одаривает особыми дарами, помогающими пасти свое стадо, пасти людей и вести их в Царство Небесное. Поэтому, если человек выбирает себе такого наставника, такого духовника находит, то Господь через этого духовника открывает человеку все самое полезное. И через духовника, настраивая ум духовника, дать тот совет, который необходим именно человеку. Иной раз, может быть, даже духовник, если это не очень опытный священник, но он даже, может быть, и не подозревает, что в этот момент сам Бог его устами говорит с человеком. И он произносит те мысли, которые приходят в голову, а эти мысли, они в голову духовнику вкладываются самим Богом. Поэтому очень важно, чтобы была вера и доверие у человека к своему духовнику. Потому что иной раз по вере послушника Господь наставляет его. Даже не по опытности, не по святости жизни наставника, да, а вот именно по вере, что через этого человека мне Господь откроет свою волю. Вот. И если человек доверяет, то так или иначе своему духовнику, так или иначе он обязательно приобретет от него пользу, общаясь с ним.
Батюшка, и уже по сложившейся традиции я попрошу вас, чтобы вы дали наставление и пожелания нашим слушателям православного радиоканала «Воскресение».
Да, ну раз у нас сегодня с вами тема о крещении, а крещение – это как вступление в жизнь церкви, и человек становится участником этой жизни, то мне как бы хотелось еще раз, братья и сестры, напомнить, что жизнь наша земная должна быть направлена к Богу. Вот, и нужно организовать жизнь так, чтобы Бог все время соприсутствовал в нашей жизни, чтобы мы не забывали о его вездесущей, о его промысле, о каждом человеке, чтобы эта память Божия, она всегда нами переживалась в каждый момент нашей жизни. Вот, и мы учились жить постоянно в присутствии Божьем и под его присмотром, и имея веру и надежду, что он сам все знает, он всем управляет, и жизнь тогда становится для нас более радостной, более легкой. Вот как сам он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Я вас успокою. То есть он не говорит, что попейте чаю и успокоитесь, выпейте кофе и успокоитесь. Он не говорит, там, примите таблеточку и успокойтесь. Он говорит: нет, я вас успокою. То есть вот мы должны найти его, того вечного Бога, бессмертного Бога, который нам дает бессмертное счастье, вечное счастье, вечную радость. Вот его-то мы должны найти в этой жизни. А кто в этой жизни его найдет, тот и в вечности будет пребывать всегда с Богом. Для того и смерть уже не страшна. Поэтому вот это актуальный наш всегда радостный возглас «Христос воскресе!» мы действительно прочувствуем и скажем от всего сердца, уже не просто в силу традиции, не просто в силу какой-то привычки, а действительно скажем: да, я это знаю, я это видел, я это чувствовал, действительно Христос воскрес.
Воистину воскресе, дорогой батюшка, я благодарю вас сердечно за нашу сегодняшнюю душеполезную беседу. Спаси Господи.
Во славу Божию.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская, иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!